Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с очередного экологического инцидента, или как это уже называют, катастрофы, потому что разлив нефти недалеко от Новороссийска в море произошел. И там очень разные данные по площади этого загрязнения. Сначала говорили, что это 200 квадратных метров. Теперь говорят, что площадь пятна была сильно занижена, и на самом деле это 80 квадратных километров. Далее поговорим про скандал, который то ли назревает, то ли уже разразился. Владимир Жириновский на это отреагировал. Он призвал завести дело на бывшего посла Азербайджана после его оскорбительных слов в адрес русских. Так, исследование показало, что магистры в России зарабатывают больше бакалавров. И в конце поговорим про очередные идеи из Государственной Думы. Там предложили... поддержали, точнее, идею налоговой скидки за безопасное вождение. То есть, если безопасно водишь, там очень мало штрафов, то, соответственно, можно получить какую-то налоговую скидку по налогу на движимое имущество. Вот. Будем говорить в целом о том, что лучше работает для безопасности дорожного движения. Стимулы в виде вот этих налоговых послаблений, скидок, или же все-таки наказание. Выше, больше штрафов, больше камер и так далее. В «Умных парнях» мы сегодня ждем Германа Клименко, председателя Совета фонда развития цифровой экономики. Он же бывший советник президента по развитию интернета. YouTube-канал «Говорит Москва». Как раз я призываю вас подключаться, потому что стрим во время «Умных парней» будет. А сейчас давайте о движении.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе тяжелое, но потому что прошел дождь. А как известно, как только дождь пройдет, сразу движение в городе практически останавливается. 7 баллов ожидается к 7 часам вечера. 7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Может быть, какая-то необычная пробка вам попалась. Что касается третьего транспортного кольца. Например, очень тяжелая сейчас ситуация. Это на перекрестке, на пересечении с Волгоградским проспектом. Там аж все коричневое, потому что на Волгоградке какое-то перекрытие. Здрасте, слушаю вас, алло. Алло.
Да, Евгений, добрый день, добрый злодей. Вот еду да. По серому старичному спорте.
Так.
Все несется, 8, все отлично.
Спасибо большое. Спасибо большое. Северо-восточная Хорда, да, пока едет хорошо. Но единственный МКАД в районе Северо-восточной Хорды, кстати, не очень. Вот в районе Косино-Ухтомске, то есть пробка на МКАДе от шоссе энтузиастов, она и до, тянется до Старой Рязанки. А в обратную сторону от Белой дачи тоже до Старой Рязанки. Внешнее третье транспортное кольцо в районе Спартаковской площади. Какие тут еще, значит, улицы, я вам сейчас скажу. Да, Лефортовский тоннель, конечно, здесь затруднения серьезные. Так, шоссе энтузиастов тоже тяжелое в районе метро Авиамоторное. Будьте, пожалуйста, внимательны до Первовладимирской вообще, в обратную сторону тоже все тормозит. Есть еще на трешке затруднения между Хорошовским шоссе и, соответственно, Верхней Масловкой, Савеловской эстакадой. Вы здесь, пожалуйста, будьте внимательны. Где едете вы? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, а пробки можно доложить?
Да, пожалуйста.
Как раз вы говорите,
да.
Здесь на Балаклавском проспекте пересечение с Северным Чертаново.
Ага.
Светофор так настроен, что машин мало, но собирает такие кучи, хотя главная дорога.
Много машин.
Может быть, кто-то сейчас слышит меня, обратите внимание, что же вы творите.
Понятно, спасибо большое. Так, третье, нет, по МКАДу вам скажу, будьте внимательны, пожалуйста. Внешняя сторона МКАД в районе Лосиного острова, примерно от середины, это пробка, до мимо Ярославского шоссе тоже поползете. И более-менее уже поедете вот... После съезда на Челобитьево. Там уже более-менее ничего.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, давайте разбираться, что там произошло у Новороссийска. СМИ пишут, что данные по разливу нефти у Новороссийска занизили в 400 тысяч раз. Площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи города составила 80 квадратных километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ Института космических исследований РАН. Между тем, ранее пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума утверждала, что площадь 200 квадратных метров. Сам выброс произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер «Минерва Симфони» с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. И, соответственно, возникает ущерб, возникает вопрос, конечно, по ущербу от неточных данных. Я сейчас еще посмотрю по лентам информационных агентств, что нам по этому инциденту, какие подробности есть. С нами на связи Александр Закандырин, он исполняющий обязанности председателя общественного совета при Минприроды, лидер общественного движения «Альянс зеленых». Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а какой ущерб все-таки от неточности данных? И самое главное, в чем проблема такого различия? Это сокрытие или неточность измерения изначально?
Ну, я все-таки надеюсь, что это не то, что измерение изначально, то есть не то, что это кто-то пытается сокрыть или дезинформировать общественные структуры и общественность. Я думаю, что это просто непрофессиональная работа со стороны коллег, и думаю, что коллеги из федерального центра эту историю поправят для того, чтобы мы обладали и точными данными, правильной оценкой и могли рассчитать правильный ущерб.
Угу. Но в данном случае, смотрите, вице-премьер Абрамченко поручила главе Росприроднадзора взять расследование утечки под Новороссийском под личный контроль. С вашей точки зрения, все-таки это какая-то системная проблема? Или в чем там дело, может быть?
Ну, слушайте, Светлана Геннадьевна, человек очень опытный, профессиональный. Вы знаете историю с Норильском, когда она занимала принципиальную позицию и отстояла интересы государства в судебных инстанциях, да, и был рассчитан беспрецедентный штраф 148 миллиардов рублей по Норильску. Я думаю, что здесь продают ровно то же самое. Светлана Геннадьевна в этой всей истории разберется, будет объективная оценка, все материалы будут переданы в суд, и государство взыщет необходимые средства, как говорится, да, с виновника аварии.
Я имела в виду, скорее, системность проблемы какой, что во время закачки нефтепродуктов происходит такая ситуация, такая катастрофа фактически экологическая. То есть в чем там может быть проблема, с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, это технологические особенности работы конкретной компании. Да, надо разбираться непосредственно в их деятельности. Я думаю, что они это, конечно, сделали не специально, просто это технологическая проблема в работе. Да, у многих компаний происходит, нефтеразливы происходили на протяжении длительного периода времени в разных странах и разными структурами, как государственными, так и частными компаниями. То есть я не думаю, что кто-то специально это пытается делать, но это, к сожалению, имеет место, и надо просто разобрать технологии работы конкретной структуры.
Угу. Александр Евгеньевич, а с вашей точки зрения, все-таки насколько отстроена работа по тому, чтобы ликвидировать последствия подобного рода инцидентов? Потому что ведь те данные, которые сначала Каспийский трубопроводный консорциум предоставлял, как 200 квадратных метров, мы понимаем, что, наверное, если такие данные поступают, то и реагирование будет соответствующим. А когда речь идет о том, что там 80 квадратных километров, это пока всех специалистов собрать, там какие-то поставят заградустройства. То есть какие сроки и, самое главное, какой ущерб природе?
У нас лучшие специалисты, которые есть, это Морспасслужба, Минтранс России. Да, это профессиональные спасатели, которые умеют заниматься проблемой нефтеразлива и локализации, и имеют соответствующий опыт. Этот опыт не, там, не российского, а международного уровня. Они из лучших международных специалистов, которые зарекомендовали себя и на российских авариях, и международных авариях. Я думаю, что если их привлечь, они смогут объективно и дать ситуацию, оценку ситуации, да, и обеспечить локализацию, собственно, того, что произошло. Ну, понятно, что если это 80 квадратных километров, то это как огромное, будет огромный ущерб, это локализовать очень сложно, как говорится, да, тем более, если время упущено. Тут каждый час он принципиально важен.
А система реагирования насколько слаженно работает в целом? Потому что вы вот приводили в пример Норильск, да, там же тоже
вовремя,
что-то другое было.
Да, если вовремя передавать информацию МЧС России, да, и по соответствии регламентам, законодательством, то все государственные органы нормально работают, а вот еще раз, Морспасслужба Минтранса, как говорится, да, она выезжает, если есть соответствующая заявка, да, и есть, ну, понимаете, их работа стоит определенных финансовых средств, это не бесплатная работа, да, то есть за нее кто-то должен заплатить, либо государственную структуру, либо частная структура, виновник аварии. Вот ситуация, например, Норникелем, платил Норникель, да, если...
Ну, постфактум, здесь, да.
Постфактум, понятно, что в данном случае, как говорится, да, надо их срочно привлечь для того, чтобы они обеспечили ту локализацию, которая возможна, как говорится, да, сократили, минимизировали ущерб, как говорится, да, но в последующем уже рассчитать все ущербы и предъявить претензии со стороны государства для того, чтобы в последующем всю эту негативное воздействие сократить до минимума, насколько это возможно.
В условиях того, что Россия принимала участие в международной конференции по климату, что Россия готовится там заключать какие-то вот эти вот документы, подписывать за климат, за борьбу за, по изменению климата, с вашей точки зрения, вот подобного рода инциденты наряду с Норникелем, там еще какие-то у нас в коме были проблемы, с вашей точки зрения, как это отражается на международной нашей работе, на международном позиционировании Российской Федерации? в этом вопросе?
Если говорить про репутацию страны, конечно, это нам не помогает, как говорится, да. Угу. Мы экологический донор мира, как говорится, да. Если говорить про климатические изменения, надо учитывать не только тот вклад, который вносит российская промышленность, как говорится, да, в загрязнение климата и дополнительный, как говорится, углеродный след, так называемый, как говорится, угу. да, но и наши лесные богатства. Да, то есть, и, к сожалению, коллеги из Парижского соглашения, те страны, которые присоединились, они забыли про Киотский протокол. То есть Россия, в отличие от других стран, например, от Канады, от Соединенных Штатов, от Китая, от Японии, исполнила Киотский протокол во многом ущерб собственной российской промышленности. И сейчас у нас такой забалансированный подход. Президент его обозначил, и, собственно, встреча с господином Байденом и с другими коллегами. Поэтому у нас есть сильные позиции, у нас есть аргументация. Но понятно, что любые инциденты, любые аварии, ну, не добавляют, ну, позитива в эту деятельность. И понятно, что репутация страны это может в плане страдать, как говорится. Да? Но у нас последовательная позиция абсолютно, как говорится. Угу. Да? И президент делает все для того, чтобы отстоять российский национальный интерес.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Александр Закандырин был с нами, исполняющий обязанности председателя общественного совета при Минприроды. Так, что тут еще, какие данные нам дают по поводу этой катастрофы? Во-первых, анапский дельфинарий обнаружил масляные пятна в море на поверхности воды. Сотрудники достают ленты сорбирующего бона. Так, что там еще есть? Сбор разлившегося вблизи новороссийской нефти займет до 2 недель. Это уже заявление эксперта Всемирного фонда дикой природы и российского отделения Greenpeace. Да, вице-премьер Абрамченко поручил главе Росприроднадзора взять расследование утечки в под новороссийском подличный контроль. Росрыболовство готово участвовать в ликвидации последствий разлива нефти у Новороссийска. 7 километров побережья рядом с Абрау Дюрсо загрязнено нефтепродуктами. Это тоже данные. Это данные руководителя программы Всемирного фонда дикой природы России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжников. РИА Новости комментируют эту ситуацию. Береговая зона возле разлива нефти вблизи Новороссийска достаточно чистая. Это уже Российская академия наук. А фонд дикой природы оценивает масштаб разлива нефти в море у Новороссийска в 100 тонн. Но я повторю, что изначально сообщалось со ссылкой на Каспийский трубопроводный консорциум, что площадь 200 квадратных метров, а спустя, получается, 3-4 дня уже спутниковые данные, и там речь идет о том, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов – это 80 квадратных километров. И, конечно же, потребуется не одни сутки, чтобы все это ликвидировать, а самое главное – потом уже оценивать ущерб природе, который нанесла вот эта катастрофа.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский требует возбудить уголовное дело против бывшего посла Азербайджана в Беларуси, Молдавии, Пакистане. Исфандияра Вагабзаде, дипломат, назвал политика жирной свиньей и старым ослом. Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье, сказал Жириновский. Вагабзаде записал оскорбительное видео в ответ на заявление лидера ЛДПР, что никто не имеет права косо смотреть на российских миротворцев. Также он сказал, что президента Азербайджана Ильхама Алиева необходимо вызвать на ковер. Азербайджанский дипломат резко отреагировал на слова Жириновского и назвал, в общем, его разными словами. Но не ограничился оскорблениями в сторону руководителя партии ЛДПР. Он также назвал свиньями российских солдат, которые находятся в Иране. Вагабзаде также сказал, что азербайджанцы посылают в Россию свою икру, рыбу и деньги, а сами голодают. Вячеслав Матузов с нами, дипломат, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вам день.
Скажите, пожалуйста, а как разрешать подобного рода скандалы? Это тянет все-таки на какие-то на дипломатический разбор уже между странами?
Я думаю, это чисто технический вопрос. Во-первых, конечно же, любой дипломат во главе миссии дипломатической, и тем более в таких отношениях, как какие существуют между Азербайджаном и Россией, между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Безусловно, это сфера особого внимания, особых отношений. Ну и исторически. Азербайджан – это же дружественное нам все ныне государство, которое было когда-то, мы жили в одном государстве под названием Советский Союз. Поэтому, конечно, это если такие какие-то нехорошие слова в отношении России, в отношении русских были произнесены послом, то это свидетельствует только о отсутствии квалификации у этого посла. Первое. И второе, это должно быть, конечно же, предметом рассмотрения азербайджанского руководства, прежде всего президента Ильхама Алиева. Ильхам, он это посол, представитель президента, прежде всего.
Бывший посол, правда. Бывшие. Бывшие бывают?
Бывшие
дипломаты, давайте так. Бывшие дипломаты бывают?
Нет, ну а если это бывший посол, то тогда с него и взятки гладкие. Что может пробурчать какой-то отставник? И стоит ли на это обращать внимание? Это частное мнение частного человека. Начнем с этого. Во-вторых, меня меньше интересует все-таки эта реакция азербайджанского отставного посла, экс-посла. Но меня интересует больше, как это воспринимается у нас в стране, в России. И как гражданин России, я считаю это законопослушный и действующий в рамках закона и обеспечивающий максимально силу моих возможности продвижению наших российских интересов во всех странах, где я имею соприкосновение, в том числе в сфере телевизионных там каналов арабскоговорящих. Меня беспокоит реакция нашего государственного политического деятеля, словам которого внимательно прислушиваются не только на Востоке, но и на Западе. Во-первых, какой контингент наш в Иране? Я бы хотел знать, там нет наших контингентов в Иране, которые бы вызывали у нас какую-то аллергию. И о чем идет речь? Во-вторых, я не читал этого и не слышал, и не видел высказывания этого экс-посла Азербайджана в Москве.
Не в Москве, в Белоруссии, Белоруссия, Молдавия, Пакистан. Вот где он был послом.
Ну, вы понимаете, дело-то в том, что любой, это значит отсутствие квалификации дипломата у этого человека. Это безграмотный человек. И я думаю, что Ильхам Алиев, как государственный деятель, сын члена Политбюро, сам выпускник Московского государственного института международных отношений, знающий основы советской дипломатии, и российской тоже, которая наследует эту дипломатию. Я думаю, что это предмет, который Ильхам Алиев решит, это не вопрос. Меня беспокоит реакция на эту тему Жириновского. Ведь это же не первая реакция. Ведь аналогичным крикливым образом он отреагировал на какие-то публикации в интернете в Киргизии. Но там, я знаю, что было представление Россотрудничества по государственной линии, по МИДу. Там были предприняты определенные шаги, дипломатические шаги, жесткие шаги для того, чтобы защитить интересы русских, русскоговорящих.
В Киргизии,
людей. В Киргизии. И в итоге я просто читал реакцию тех русских, которые живут и в сельской местности в Киргизии, и в городах основных. У всех удивление. Нет такого антирусского настроя у киргизского населения, что это искусственно вызывается реакция на национальной почве для антикиргизов, антиазербайджанцев здесь или там. Зачем это делается? Кому это нужно? В каких целях делаются такие заявления?
Но ведь, с другой стороны, Вячеслав Николаевич, не обращать внимания даже на заявление, наверное, но бывшего все равно государева человека, наверное, не стоит.
То есть вопрос... Вы понимаете, как, Евгения, как реагировать на это?
Не знаю, МИД должен заниматься,
надо реагировать,
мне
кажется. Но где это было? Я не могу говорить что-то о первоначальном источнике. Как он назвал, где он назвал. Это можно сделать по-дипломатически. Но когда эти высказывания, безусловно, нетерпимые, начинает превращаться в орудие внутри политической борьбы накануне парламентских выборов в Госдуму, и где падающий авторитет ЛДПР сейчас пытаются заткнуть вот этим лозунгом «я за русских, я за бедных», и педалируют на теме, которую не надо, не следует раздувать межнациональную рознь. Вот что здесь основа. Меня беспокоит наша российская действительность. В Азербайджане, я уверен, там разберутся, там без нас. есть кому разбираться, и органы, и прокуратура, и сам президент, который найдет возможности повлиять на этих дураков, я считаю, которые такие вещи говорят, если они эти вещи произносят.
Вячеслав Николаевич, и да, я понимаю, но здесь очень важно понять, вы говорите, что не надо педалировать такую тему, там межнациональная рознь и так далее, но важно понять, что когда с той стороны высказывания, а сейчас уже поговаривают там в Казахстане какие-то проблемы, тут вот в Киргизии тоже было, тема сама по себе получается не спящая с той стороны, а значит, каким-то образом МИД должен этим заниматься, Россотрудничество должно этим заниматься.
Женя, вы абсолютно правы, что эта тема провоцируется. Но нельзя работать по этой теме, по такому принципу. Если тебя назвали дураком, то ты сам дурак. Нельзя, а у вас негров бьют.
Ну, понятно.
Есть потребность, есть тема, очень серьезная. И когда вот так, безграмотно, в корыстных интересах, в интересах предвыборной борьбы, грубо вмешиваются и разжигают эту тему... Даже более того, это кто знал об этом высказывании этого азербайджанского экспаса? Никто не знал. Это Жириновский поднял на общероссийский уровень.
Ну, это в Ютубе кто-то нашел какое-то там интервью, фрагмент и так далее, да.
Кто-то старый дипломат, который уже выжил из ума, он чего-то там вякнул. Ну, это не тема, не проблема для государственного политического деятеля России. Если это тема, то только в каких-то корыстных узких целях. Я считаю, вот мое убеждение в том, что это уже стиль работы самого Жириновского, и он прослеживается, начиная с тех времен далеких, когда он пытался внедриться в российско-иракские отношения, когда к Саддаму Хусейну летал, жил в гостинице Рашидия в пьяном виде. Это кадр тоже, вы помните, хорошо. Когда воды нет, он имитировал, что он...
Ну, понятно. Я понимаю вас, о чем вы говорите.
Прыгает в бассейн под этой водой в голом виде, в пьяном виде, хулиганил, матом грозил послу Соединенных Штатов Америки. Ну, кому-то это, может быть, нравится. Но это не соответствует государственным интересам, на мой взгляд. Это вредит государственным интересам. И ничего, кроме как популярности дешевой среди дешевой публики, которая может скушать вот эти все матерные высказывания прыгающего полуголого политика. Я считаю, что это просто... Некому остановить этого товарища.
Вячеслав Николаевич, а здесь еще важно, смотрите, вот даже акцент не на с точки зрения Жириновского, а с точки зрения того, как в принципе решаются такие инциденты. Вот с вашей точки зрения, это все будет тихо, кулуарно как-то обсуждаться? Или здесь нужна публичность?
Я убежден в том, я просто, так сказать, иногда краем глаза слежу, что происходит в наших среднеазиатских, как сейчас называют, центральноазиатских. Но у меня почему-то Средняя Азия все-таки ассоциируется.
Ну, понятно. Так.
Республика – это наши люди, мы понять их можем и так далее. Самое благоприятное отношение к русским именно в Киргизии. И именно на этой основе дали льготы киргизам, которые работают сейчас в России, водить права. Не надо сдавать экзамены, можно пользоваться киргизским правом. Единственная республика. Поэтому, безусловно, портить эти отношения вот такими хулиганскими, политический хулиган, который пользуется вот этими приемами для повышения своего дешевого, так сказать, публика, которая клюнет, ах ты, посмотри, как он там
пользоваться,
здорово.
Да, пользоваться нельзя, решать надо вопрос.
Решать
Спасибо.
Надо, это другой вопрос. Следить, и за этим должен следить и Министерство иностранных дел, и администрация президента. Все следят за этим.
Спасибо.
Есть органы, которые занимаются серьезно, профессионально. А любой вот такой визг поросячий, я бы сказал, он нацелен на корыстные интересы и вредит общей нашей подхода для урегулирования. Это очень серьезно, очень важная проблема. Положение русских, бывших республик
Советского Союза. Спасибо большое, Вячеслав Николаевич. Принято. Вячеслав Матузов был с нами. Дипломат, президент общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Виталий говорит, кстати, про отношение к русским в Средней Азии, конкретно в Туркмении. На прошедшей Олимпиаде эта страна получила свою первую медаль за все время участия в Олимпиадах независимой Туркмении. Это серебряная медаль, которую взяла Полина Гурьева, то есть русская, в вечерних новостях туркменского ГосТВ. А об этом сообщили, на национальность внимания не сконцентрировали. Ну, она гражданка Туркменистана, и все. Вроде как имя не сообщили, хотя похвалу Бердымухамедову на русском она произнесла. Я не видела этот сюжет, не могу ничего говорить, вот. Но было бы странно, если бы они там какой-то акцент делали на этом, потому что, ну, она же гражданка Туркменистана, гражданка. Ну, все этого достаточно вполне. Исследование показало, что магистры в России зарабатывают больше бакалавров. Так что, товарищи, посмотрите свои дипломы, что там у вас сказано, и теперь соотнесите это с вашей выпиской 2 НДФЛ. В России у выпускников магистратуры больше шансов найти работу и более высокие зарплаты, чем у выпускников бакалавриата, показало исследование. Как пишет Коммерсант, эксперты Высшей школы экономики впервые изучили результаты бакалавров и магистров по базе Минтруда и Росстата о трудоустройстве выпускников. Выяснилось, что у магистров мужчин шансы найти работу на 3-8% выше, чем у бакалавров. Для женщин разница составляет 10-16% в пользу окончивших магистратуру. Разница по зарплате магистров и бакалавров для женщин составляет 5-21%, для мужчин 2-11%. Издание ссылается на работу «Отдача на магистерскую степень на российском рынке труда», которую опубликовали сотрудники лаборатории исследования рынка труда Высшей школы экономики. Среди них как раз Сергей Солнцев, замзаведующего лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики. Сергей Андреевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а есть ли здесь действительно вообще во всех сферах деятельности взаимосвязь, зависимость получения степени и заработка, или все-таки это к каким-то отдельным отраслям относится?
Ну, в данном случае мы смотрели в целом по российскому рынку труда, но если смотреть по отдельным отраслям экономики, угу, то так, там, где просто выпускники высших учебных заведений, там, где они представлены, сопоставимые премии к зарплате.
С вашей точки зрения, все-таки это связано с чем? Что человек действительно, у него окупаются все те затраты, которые он понес, получая вот, выше, более высокую ученую степень, или это дело случая?
Ну, я бы не сказал, что это дело случая. Угу. Это, безусловно, то добавка к зарплате, которую российские предприятия, российские компании готовы давать выпускникам с степенью магистратуры, так что, ну, мы в своем исследовании мы не смотрели на те расходы, которые студенты несут, поэтому окупаются или нет расходы, мы не знаем. Угу. Более у нас довольно большая часть магистратуры бюджетная, и там расходы относительно.
С вашей точки зрения, почему разница зарплат магистров и бакалавров для женщин сильно выше, чем у мужчин?
Ну, у нас есть в целом то, что и бакалаврское образование дает женщинам большую прибавку к зарплате в сравнении с теми, у кого нет высшего образования совсем. Uh-huh. И для более высокой степени, для магистратуры, uh-huh, тот же самый эффект. То есть можно сказать, что наоборот, российский рынок труда женщинам без образования, их сильно штрафует по зарплате. И чем у женщины выше уровень образования, тем ее зарплата приближается к тому, что у мужчин с аналогичным уровнем.
Сергей Андреевич, а была идея соотнести зарплаты мужчин и женщин, как раз, которые имеют одинаковые степени? Ну, потому что есть мнение, что все-таки у нас присутствует гендерное неравенство в плане того, что люди на одной и той же должности, но если это мужчина и женщина, женщина получит примерно на 30% меньше, чем мужчина.
Ну, да, мы в том числе на это смотрели, и как раз у нас получается, что чем выше уровень образования, тем вот это вот штраф для женщин и прибавка для мужчин, она сокращается и сокращается.
Угу. Как интересно это соотносится с тем, что сейчас говорят, что все больше все-таки выпускники, например, школ стараются идти в средние специальные учреждения образовательные, все равно несравнимо, да, высшая активность людей в вузах, но все-таки и к ПТУ они тоже присматриваются. Ну, то есть ценность высшего образования как будто бы уже не такая, как она была там 10 лет назад даже. Вы видите эту тенденцию?
Ну, я разделил бы два. Да. Аспекты. Первое, это то, что последние 5-10, особенно 5 лет, очень активно развивается вот как раз среднее специальное образование, и там сильно улучшаются программы, растет популярность этих программ среди школьников, и это действительно мы видим. С другой стороны, высшее образование по-прежнему ценится на рынке труда, оно, может быть, становится чуть менее массовым, но, с другой стороны, если высшее образование будет менее массовым, оно, наверное, не ценится будет больше, так что тут
законы рынка. Сергей Андреевич, все-таки по отраслям, вот здесь интересно, наш слушатель просто пишет, говорит, я вообще кандидат наук, а мне никто ничего не доплачивает за это. Ну, то есть, условно, в педагогике, может быть, в инженерии, в биотехнологиях, в медицине разница есть, безусловно, но где-то, наверное, это вообще не имеет значения. Бакалавр ты, магистр ты, кто ты на самом деле?
Ну, смотрите, мне кажется, тут у вашего слушателя чуть-чуть другая логика. Когда он говорит, мне за звание кандидата наук никто не доплачивает, это вопрос не про это. Это вопрос, если мы берем кандидата наук и смотрим другого человека, который закончил тот же самый вуз, но не получил степени кандидата наук, и мы в среднем сравниваем их зарплаты. Потому что, естественно, доплаты за степень – это довольно редкая ситуация, когда вот прямо в зарплате есть отдельная часть.
Нет, нет, речь идет как раз не о том, что это отдельные 3-4 рубля за то, что ты кандидат наук, а именно позиционирование на рынке труда, что я кандидат, и поэтому мне заплатят больше, чем магистру.
Ну, вот, вот это, да-да-да, это не вошло в наше исследование. У аспирантов мы там вот эта прибавка к зарплате на не такая заметная, но вот что мы точно видим, это то, что для выпускников магистратур, ну, магистратура у нас довольно свежая история для России, потому что у нас в каком-то виде она начала только в 2000-х годах, первые магистерские программы или в самом конце. Массовые выпуски начались там, по-моему, 2017 год, первый массовый выпуск из магистратуры, когда был, когда вот закончился переход на большинство направлений. Да, ну вот бакалавр, ну, то есть вот специалисты в основном перешли на бакалавр плюс магистр. И когда мы начинали делать исследования, у нас как раз и был вопрос, а вот работодатели, они различают выпускников бакалавриата и магистратуры? А как мы это можем посмотреть? Это посмотреть на их зарплату. И вот мы посмотрели, что если человек окончил бакалавриат и пошел работать, или же он еще 2 года обучался, при этом большинство из них в магистратуре подрабатывает, там 90% отмечает магистратуру, то вот тот, кто продолжил обучение, получил магистерскую степень, они получают прибавку к зарплате по сравнению со своим коллегой, который решил ограничиться только бакалавриатом. Понятно. Поэтому вот основной результат, который мы показали в статье.
Благодарю вас, Сергей Андреевич. Сергей Солнцев был с нами, заместитель заведующего лаборатории исследования рынка труда Высшей школы экономики. Еще раз скажу, что у мужчин-магистров шансы найти работу на 3-8% выше, чем у бакалавров-мужчин. Для женщин разница больше 10-16% в пользу окончивших магистратуру. Разница по зарплате магистров и бакалавров для женщин составляет 5-21%. Для мужчин 2-11%. А давайте так, в вашей сфере есть прямая корреляция между ученой степенью, точнее уровнем высшего образования, и зарплатой? 134, 21, 35. Да, действительно, чем выше ваш уровень, тем, соответственно, именно по диплому я подчеркиваю, тем больше шансов вам получить больше денег. Ну, то есть бакалавр получает меньше, магистр получает больше, кандидат наук вообще за облачные деньги какие-то. 134, 21, 35. В вашей сфере деятельности это так, действительно. 134, 21, 36 вообще не имеет значения, какая степень полученного высшего образования у вас есть. Бакалавр, то есть специалист, магистр, доктор ли, кандидат наук, профессор, неважно. У вас вот этой корреляции нету. Чем выше степень, тем выше зарплата. 134-21-36. У меня два курса из ТФАКа, работаю в культуре. Смотрят на опыт и стаж, говорит ЧОЧ. Так, опыт и стаж. А разница какая? Опыта? А, ну хотя опыт может быть, да, но у вас нету реального стажа, в смысле вы трудовую не оформили сразу. У нас доплачивают за образование 2500, говорит Григорий. Это другое, доплаты за образование, это другое. А я говорю конкретно, когда человек приходит, и два есть кандидата, один бакалавр и другой магистр, они приходят на одну должность, и магистр, вот с точки зрения как раз вот этого исследования Высшей школы экономики, магистр получит больше. Более того, у него выше шансов получить эту работу. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя.
Ну, смотрите, у меня две вышки. Так. Вот. Я еще учился, когда все нормально было, без бакалавров. Специалитет это, по-моему, называлось.
Так то же самое вот. Практически.
Ну, да, то есть у меня сразу полное высшее образование, а не вот это вот. В общем, я за это никогда ничего не дополучал. И,
сфера ваша, Костя, сфера?
Я вообще с 16 лет в продажах.
Ага, так.
Вот, учился я на компьютерщика и учился я как раз на...
На маркетолога, на продажника.
Нет, менеджмент организации, то есть управление именно рабочим персоналом.
Так.
Вот, собственно, по жизни мне пригодились эти образования, потому что, ну вот, когда в свой бизнес ушел, тогда что-то начал вспоминать именно по программированию. Но вот именно по работе, пока я вот там 10 лет работал на дядю, как это называется, ничего мне это образование не дало. И сейчас вот я людей на работу набираю, мне все равно ПТУ там... Ну, на самом деле, вот, кстати, ПТУшники мне нравятся. Я сам просто... заканчивал среднеспециальное. Я понимаю, что вот там вот учат, да, действительно учат. И вот, да, у меня есть, было пара ребят вот до кризиса. Они прям, им там по 24, по 25 лет было, они вот закончили ПТУ, пошли работать. Да молодцы ребята, прям нормально работали.
То есть,
да,
и вы не смотрите на вуз. Интересно, да, не спасибо большое, Костя. Спасибо. Нет, на образование вы смотрите, вы не смотрите на то, что обязательно должен быть вуз. Вот на что. Потому что он же ПТУшник, он все равно получил образование. Среднеспециальное. У кого есть образование высшее, обычно больше производительность, соответственно, и доход больше. Ой, Игорь, не скажите. Есть люди, которые, например, очень долго получали высшее образование, то академа, то декрета, то еще что-то, а их производительность труда от отсутствия, например, диплома, а при наличии справки о неоконченном высшем образовании или продолжающемся высшем образовании, вообще никоим образом не сказывалось на их производительности. Это все равно разные вещи. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. В вашей сфере есть прямая корреляция от уровня образования... Высшего я имею в виду бакалавр, что там еще, магистратура и зарплаты. Да, у вас есть это. То есть, чем выше вы по уровню образования, тем, соответственно, выше ваша зарплата. 134-21-35. 134-21-36 вообще никакой взаимосвязи в вашей сфере нету. Потому что, ну, вот даже Костя сказал, что менеджмент, продажа, реклама, там такого нету. А вот, скорее всего... Когда речь идет именно о науке, там возможно, действительно. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Рафаэль, да, Рафаэль, пожалуйста.
Да, я вот тоже сторонник того, что никаким образом не коррелирует образование с доходами. Даже объясню, почему на своем примере,
давайте.
На примере своих родственников. Вот у меня, да, с родственников начать, и дядя, он в 86-м году первый в Советском Союзе, в первом списке, поехал учиться в Лондон по обмену.
Так.
Прям в первом списке. Человек там занимается геологоразведкой, там работает в швейцарской компании, все у него вроде хорошо. А есть его брат там двоюрный, который нигде не учился абсолютно, но у него огромная сеть АЗС там и так далее. То есть вопрос, мне кажется, все-таки в характере и в навыках.
Навыки, себе, конечно, да.
Да, так. Вот у меня предприятие. Я учился, честно сказать, там, ну, в каком-то замшелом российской таможенной академии.
Ну, условно, не оскорбляйся это. Да,
ну,
так.
Для меня она там, да,
абсолютно. Знаете, какое богатое здание сейчас? Сама видела недавно.
Знаю,
так.
Знаем, так. Да. И вот суть в чем, что я хочу сказать. У меня, я и работал в продажах долгое время, меня вот спасали именно курсы, именно, как сейчас говорят, soft skill. Не hard skill, да, а именно... Именно навыки.
Навыки, гибкость ваша.
Да, и так далее. И сейчас у меня там небольшой бизнес, у меня люди работают и с высшим образованием, и без высшего образования. И разница, знаете, в чем?
В чем?
Вот люди, которые работают с высшим образованием, они работают вот с этими методиками, которые им там навязали, а, как правило, в наших вузах это 80-е годы. А люди, которые работают без образования, угу, они больше, более гибкие к современным тенденциям, они готовы меняться, готовы искать...
Это интересно. Да,
ну, вот я говорю про свои, как бы, наблюдения.
Понятно,
поэтому,
спасибо.
Мне кажется, нужно просто что-то менять. То есть трансформировать его.
Ну, я не думаю, что нужно отказываться, например, от фундаментального подхода вузовского, а в пользу того, что людей натаскивают только на вот эти вот, на гибкость, на постоянный какой-то увеличивающийся набор навыков, умений и так далее. То есть все равно, скажем так, человек может быть гениальным педагогом, да, он гениально ладит с детьми, например. Но если он, например, плохо разбирается, ну, он учитель литературы, к примеру, вот он прям от природы учитель литературы и какой-то гениальный абсолютно, с детьми общий язык находит и так далее. Но если он не обладает какими-то фундаментальными знаниями по части культуры, развития литературы и так далее, вряд ли он сможет именно научить так. То есть подход его, да, но подход это скорее приложение уже к высшему образованию, которое ты получил. Вот, то же самое, знаете, про школу можно сказать. Там, да, что мне там эта математика, господи, пригодится или нет? А вот, а на самом деле не все так. Ведь не дураки все-таки придумали систему высшего образования, правильно? Поэтому списывать его со счетов уж совсем не стоит. То и голосования какие у нас получились. Ой, у нас куда-то все. А у нас куда-то все делось благополучно. Да, ну и ладно, и делось, и делось куда-то. Ничего страшного.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Комитете Государственной Думы по транспорту поддержали идею налоговой скидки за безопасное вождение. Депутат Иван Сухарев ранее предложил снизить сумму обязательного платежа на 50% для автовладельцев, которые совершили за год не более 3 незначительных нарушений правил дорожного движения. При этом штраф за каждое не должен превышать 1500 рублей. Зампред Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов предварительно одобрил такую инициативу в нашем эфире, но при этом сказал, что требует все-таки это доработки. Определенный вопрос дискуссионный, можно определить какие-то критерии, что у тебя, например, по шкале от 1 до 10 штрафы не превышает какой-то суммы, закон не обязательно должен предусматривать все эти нормы детально. Антон Шапарин с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Антон, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что лучше все-таки работает для безопасности дорожного движения? Стимулы в виде тех, которые предложил Иван Сухарев, или наказание? Пороть и карать исключительно?
Вы знаете, пороть и карать господина Сухарева будет в этом контексте Министерство финансов, которое, конечно, ни на какие стимулы ни разу не ходило и, собственно, и не планирует. Я не видел, по крайней мере, за долгие годы в теме, чтобы у нас кто-то получал какие-то бонусы и дотации. А вот карательные
скидки,
меры...
Скидки есть, скидки, подождите, по оплате штрафа есть все-таки.
Ну, скидки по оплате штрафа, они возникли как следствие того, что у нас штрафы люди перестали оплачивать. Так. Потому что в какой-то момент штрафов стало слишком много, и собираемость резко упала.
Угу.
Вот, поэтому это было для Минфина необходимо зло. Паршивые овцы, шерсти клок. Вот. А стимулов я не видел, если честно, ни разу. И боюсь, что и не увидим. Потому что у нас даже если и тренд появляется, то он большой и твердый, и им бьют.
Но здесь почему эта идея не может быть реализована? Она опирается, скажем так, только на противоречие с Министерством финансов, которому нужны и ФНС, которому нужны налоги и сборы, или все-таки в то, что от этого безопасность дорожного движения не улучшит? То есть это не тот пряник?
Понимаете, совсем, мне кажется, не тот пряник. Здесь есть и европейский опыт там по бонусам всяким разным, плюсам, которые там в Швеции применяются, там за снижение скорости и так далее. Но, к глубокому сожалению, у нас вся система взаимодействия с водителями, она построена только на вот таких карательных и санкционных инструментах. Поэтому я боюсь, что здесь нужно сначала подход государству в целом сменить, а это ой как тяжело. Здесь не Минфином одним все ограничивается.
Не, а подход в чем? Вот, например, смотрите, у меня была машина, у нее был налог 17 тысяч рублей. Езжу я, да, езжу я очень аккуратно. Я, правда, продала, потому что, ну, правда, дорого. Вот, но я подумала, что если мне говорят, вот давай ты будешь ездить вообще без, не то что не без аварийно, а без штрафов, и мы тебе налог будем начислять не 17 тысяч рублей, а в два раза меньше, то есть 8500. Я скажу, да, слава богу, спасибо,
но
товарищ.
Но вы тогда будете с большим сожалением наблюдать штраф какой-нибудь ошибочный на там 500 рублей и 250 со скидкой, или будете, у нас тут, например, в Москве есть куча мест, вот сейчас мы только проезжали с коллегой, где вы не можете просто спрогнозировать, например, переезд через перекресток, потому что вафельницу, да, потому что там секундомера нет, сознательно секундомера нет, а камера есть. И вы не можете рассчитать, сколько еще у вас времени в запасе. И мы вот сейчас, собственно, так, я так понимаю, что подстряли. И поэтому вы будете, и таких ловушек по всему городу много-много-много.
То есть больше неврозов
будет. Вы никуда не денетесь. Ага. Или, например, мы пока не знаем, как точно будут администрироваться штрафы за невключенные фары. Да, потому что там тоже 500 рублей и 250 со скидкой. И пойдете ли вы это дело оспаривать? Ну, с некой степени вероятности, да. А как вы будете доказывать, что у вас были включены ваши модные лазерные фары? Потому что если там галогеновый большой источник света, его достаточно легко определить. А если, собственно, там что-то современное, то это гораздо сложнее. Вот как это все будет работать? Один большой вопрос. Так что, к сожалению, у вас не получится сэкономить, даже если бы такая система и появилась. Это невозможно.
Понятно. Спасибо большое, Антон. Антон Шапарин был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Говорит, что, во-первых, эта идея, конечно же, встретит сопротивление, скорее всего, финансового блока и налоговой службы. А с другой стороны, будет очень сложно, то есть сам автомобилист вряд ли, это надо будет очень сильно постараться, чтобы действительно не набрать даже вот этих вот мелких штрафов. Потому что здесь речь идет о каждом штрафе не больше 1500 рублей и 3 незначительных нарушения. 7373948, телефон прямого эфира. А вот вы бы потрудились? Вот вы бы потрудились ради того, чтобы вам налог транспортный с 50% скидкой бы начислили за то, что вы такой хороший, аккуратный водитель и проскальзываете вообще мимо всех камер, искусно лавируете между ними и без штрафов. 7373948. Телефон прямого эфира. Добрый злодей пишет, что у нас. Икнутый пряник с нашим менталитетом не сработает. Вы им хоть деньги давайте, а нарушать будут, говорит добрый злодей. Ну, вы понимаете, я не думаю, кстати, что прям вот совсем миллион автомобилистов в России, которые ездят, со штрафами, чтобы себе контент в Инстаграме и в ТикТоке нарабатывать. Вот их прям таких оторванных прям совсем от жизни, их гораздо меньше. Вот. Другое дело, действительно, вот эти случайные штрафы, что ты законопослушный автомобилист, но при этом в какую-то все-таки попал ловушку. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, Москва.
Да, Светлана.
Я бы не только потрудилась, а я так и делаю. У меня нет штрафов, я езжу без штрафов, соблюдаю все правила.
Так.
И за вот сколько, за уже, не знаю, я здесь живу 15 лет, за 15 лет у меня 3 штрафа.
Ой.
Незначительных.
Ага. Да. Интересно. Ну, то есть вы, для вас это хороший пряник?
Да, прекрасно. А что значит вафельная разметка? Вы не секундомеры, так ты не въезжай на вафельную разметку, пока там затор. Вот и все.
Это я согласна с вами, да, но правда, если Антон Шапарин наш слышит, он готов с вами поспорить, потому что, а как же так? Есть такие места, например, на Садовом кольце довольно сложные. 7373948, телефон прямого эфира. Другое дело, мне кажется, что стимул для безопасности дорожного движения все-таки, вот что лучше работать для безопасности дорожного движения, стимул или наказание? Мне кажется, что работает вообще-то один из основных инстинктов человека. Это инстинкт самосохранения. Но почему-то про него никто не говорит. И почему-то приходится, соответственно, только пороть и карать, расставлять везде камеры, лежачие полицейские, сокращать скорость, расширять тротуары, сужать дороги. Для того, чтобы люди учились ездить правильно. Вот, чтобы люди сохраняли и свою жизнь, и жизнь пешеходов. Вот. А в данном случае мы с вами обсуждаем, какие идеи, да, что вот, ну вот если мне, конечно, скидка будет, то я, конечно, буду ездить очень осторожно, вот, но, правда, там могут быть какие-то случайные штрафы, поэтому опять не получается транспортный налог, товарищ, платите по полной. 15 часов новости, потом продолжим.